Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Ие, и дорогие наши телезрители.
7 июля Церковь чтит память святого пророка Иоанна Предтечи, его Рождество. Почему на Руси так почитается этот праздник?
Ну, это действительно вот один из величайших праздников, которые установила православная Церковь. Ну, можно сказать, что главный праздник и центр нашей жизни — это Пасха Христова, это воскресенье. Следом за Пасхой идет 12, они так и называются, 2 на 10, то есть 2 на 10, 12 самых больших праздников, которые связаны с жизнью Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, Девы Марии. А следом за ними следует 5 великих праздников, и связаны они уже большей частью с событиями и Нового Завета, и нашей уже более поздней истории. Ну вот Рождество Иоанна Крестителя относится к этим праздникам. С одной стороны, вот Рождество Иоанна Крестителя позволяет нам точно установить хронологию событий. Потому что, когда ангел явился его отцу Захарии, тот совершал свою череду в Иерусалимском храме. И благодаря этим сведениям можно точно установить, ну, буквально вот день, месяц, год, когда начали совершаться события священной истории. Потому что через 9 месяцев после этого родился Иоанн Креститель. В 6-й месяц беременности Елизаветы, супруги Захарии, архангел Гавриил от Бога был послан в Назарет к Деве, которую звали Мариам, то есть к Деве Марии, для благовещения. И через 9 месяцев родился Господь Иисус Христос. Мы празднуем уже Рождество Христово. То есть это те события, благодаря которым мы можем установить евангельскую хронологию. Но в то же самое время Иоанн Креститель — это еще вот особенный такой святой, место которого, скажем, в небесной иерархии мы можем установить, ну, благодаря нашему взгляду, например, на иконостасы, которые находятся в церкви. Вспомним, что когда Господь шел в Иерусалим на страдания, мучение, смерть, апостолы не слышали его слов об этом, а они уже делили места поближе к нему, надеясь, что вот сейчас в царстве наступит, Мессия воцарится, и чем мы ближе будем, тем больше нам достанется. И апостолы Иаков и Иоанн подошли ко Христу, как еще уточняет Евангелие, и мать их, кланяясь, подошла ко Христу, и стали просить: «Господи, дай нам так, чтобы справа и слева мы были от Тебя. Господи, сделай так, чтобы мои дети были к Тебе поближе». Справа и слева просила мама. На что Христос сказал: кому быть справа и слева, это определяется не вами, не вашим пожеланием. Это Отец мой Небесный определяет. И когда мы смотрим на иконостас, на деисисный чин, мы видим, что в центре Господь Спас в силах находится, а справа от Него Божья Матерь, а слева ближайший к Нему Иоанн Креститель.
Его называют величайший из рожденных женами. Да?
Да.
Это слова.
Да, это евангельские слова, но нужно обратить внимание еще на то, что в чем вот эта величайшесть состоит. Если Иоанн Креститель не совершил никакого чуда, Иоанн Креститель никого не воскресил из мертвых, никого не исцелил, больше того, он даже кого-то обличал, вот, но, как мы читаем в Евангелии от Луки, разными словами он старался утешить приходящих к нему людей. И вот не только за это утешение, а самое главное — за свое смирение. Когда его спрашивали, не ты ли тот Мессия, которого ожидает весь Израиль, он о себе сказал: я только предтеча, я не достоин развязать даже ремень обуви его. И вот это вот смирение, которое он и в словах высказал, и в поступках его было, и в отношениях даже к своим ученикам, которые, когда видели, что Христос приобретает все более учеников, что ученики Христа все более крестят людей, они же пришли к Иоанну Крестителю и говорили: смотри, что происходит, ты теряешь почитание в народе, люди уже не к тебе, люди в другое место идут. На что он совершенно спокойно сказал, что мне нужно умоляться. А тому, о ком я сказал, нужно расти. И вот именно этот его такой смиренный, то есть мирный взгляд вот на происходящее событие, которое давало ему, кстати, вот и душевную крепость определенную, потому что он, так сказать, не убоялся обличить Ирода в его беззакониях. Вот нам кажется, что смиренный человек — это какой-то вот забитый, несчастный. А мы, как видим, Иоанн Креститель был человеком смиренным, но он обличил Ирода в его неправедной жизни, за что он и поплатился тем, что ему даже отсекли голову. Но мы видим, что он проявил незаурядное мужество для того, чтобы окружающие люди увидели соответствие его жизни, соответствие его проповеди.
Ну и кончина его была праведной и мученической.
Ну, кроме этого, мы видим, что Иоанна Крестителя своим основоположником и первым монахом, первым иноком считает монашествующие иноки, потому что он не женился, и, так сказать, не было у него стремления произвести какое-то потомство. Мы знаем, что среди евреев бездетность считалась наказанием Божиим. Каждый из них думал, что чем больше у него детей, тем больше у него как бы шансов, возможностей породниться с Мессией и опять же быть ближе к Мессии, опять же получить, сказать, какие-то привилегии. Вот Иоанн Креститель, зная, что Мессия уже родился, и дело не в родственных отношениях, а дело в том духе, который нас объединяет, который нас освящает, вот Иоанн Креститель не женился, а делом своей жизни считал вот то, что поручено ему от Бога – приготовить людей к приходу Мессии. И вот смысл этой подготовки и заключается в слове «покаяние». Когда мы это слово переводим с греческого на русский язык, то мы узнаем, что смысл этого слова – изменений, перемена ума, перемена жизни. То есть для того, чтобы увидеть этот мир таким, вот, каким его задумал, каким создал Бог, нужно измениться нам самим. Для того, чтобы познать Бога, нужно измениться нам самим. Бог не изменен. А вот нам нужно задаться вопросом, что мешает нам быть ближе к Богу. И если это наши грехи, если это наши ошибки, то вот как раз нужно в них исправляться, нужно изменяться, вот нужно каяться для того, чтобы нам был открыт Божий замысел об этом мире и о нас самих.
В русском народе этот день называют Иван Купала. И с ним связаны различные обряды, традиции, зачастую они не очень цивилизованно выглядят. А как искоренить эти языческие, наверное, да, корни?
Ну, конечно, но тут как их искоренять? Их искоренять нужно прежде всего в нас в самих, вот, в своей душе, в нашем отношении к Богу и к миру. Ведь Бог предлагает нам не такие отношения, вот как язычники строят со своими богами. Язычники живут по принципу «ты мне, я тебе». Да? Я тебе какие-нибудь приношения, я для тебя, значит, что-нибудь сделаю, а ты устроишь мою жизнь. Так? В этом смысл языческих всяких жертв. И, к сожалению, очень часто в этом смысл нашего прихода и в церковь. Мы приходим к Богу, потому что что-то в нашей жизни пошло не так, как нам хотелось бы, как нам кажется, чего мы достойны или, наоборот, недостойны. И мы хотим каких-то изменений, мы хотим каких-то перемен. Но и тут даже последний безбожник, тут даже последний язычник знает, что надо прийти в церковь, знает, каким святым и по какому поводу надо поставить свечки. Вот. Но смысл обращения к Богу в другом. Если Бог есть любовь, то любовь состоит не в приобретении, не в захвате чего-то, а любовь состоит и в самопожертвовании, и в разделении участи, вот в сочувствии, да, в сострадании предмету своей любви. Но так же, как, допустим, мы женимся или замуж выходим, ведь не, когда мы женимся, мы не стремимся к тому, чтобы вот объект нашей любви был, так сказать, самым красивым в мире. Да, для нас... Вот, наша избранница, конечно, она самая-самая-самая красивая, самая нежная, самая ласковая. Да, вот барышни, когда стремятся выйти замуж, конечно, это ненормально, когда сейчас, так сказать, ищут там богатых женихов там, или сильных, или еще каких-то. Он будет и самый богатый, и самый сильный, он будет самый-самый, если он будет любимый. Так? И любовь заключается не в том, чтобы вот, опять же, получить какое-то несметное богатство или какое-то необъятное здоровье, вот, или какую-то все затмевающую вокруг красоту. Смысл в том, чтобы вместе идти по жизненному пути. Смысл в том, чтобы разделять вместе и радость, и горе. И радость, разделенная с другом или с подругой, она станет больше. А горе, разделенное с другом или с подругой, оно станет меньше. И вот в этом смысл прихода Господа Иисуса Христа в нашу жизнь. Он пришел не для того, чтобы нас построить и сказать там направо-нале, он пришел для того, чтобы разделить нашу жизнь радости и горести. Он и на свадьбе был и разделил радости, даже притворил воду в вино для того, чтобы радость эта за свадебным столом не иссякла. Господь пришел для того, чтобы исцелить, конечно, нас от немощи, от болезней, показать, что этот мир задуман не ущербно, не болезненно. Этот мир задуман, ну, можно сказать, для реализации каких-то вот положительных, да, вот, идей. Вот. Но в то же самое время мы должны знать, что в этом мире существует в духовном мире не только плюс, но и минус. Не только есть Бог, но есть и бес. В прошлой передаче я ошибся, когда говорил, что Адам, когда живя в раю, получал научение от Бога. Бог Адаму учил всему, хорошему и плохому. Бог плохому, конечно, никого не учил, ни Адама, ни Еву, никого из нас. Бог учил Адама и нас учит различать хорошее и плохое. Бог дает нам силы следовать хорошему и уклоняться от зла. Но в то же самое время есть противник нашего спасения, есть завистник, которого мы называем дьявол, и его слуги, бесы. И вот они стремятся извратить и испортить и тот мир, который создал Господь, и нас самих. Но можно сказать, что с одной стороны, конечно, их усилия тщетны, потому что, вот как мы уже говорили в предыдущих передачах, все многообразие греховного мира, вот как нам кажется, не более там 200-250 каких-то возможностей, которые открываются перед нами. Почему я так говорю? Потому что опытные духовники на исповеди называют, ну, вот примерно такое количество грехов, для того, чтобы мы проверили свое, так сказать, соответствие. Но добродетели почти в два раза больше. Более 500, там около 600 добродетелей. Вот. В то же самое время, опять же, вот любая медаль имеет две стороны, и любой предмет в этом мире может быть использован как для хорошего, так и для плохого. Например, вот нож. Так. Мы можем ножом резать хлеб и кормить этим хлебом голодных людей. Но мы можем нож использовать и как оружие, орудие убийства, да, другого человека. Опять же, телевизор сам по себе, он не хороший, не плох. Мы можем использовать этот предмет для расширения своего кругозора, для обучения, так сказать, для общения даже некоторого. Вот. Но в то же самое время мы можем использовать его и в каких-то греховных отношениях. То же самое мы можем сказать и об интернете, то же самое мы можем сказать о компьютерах, о телефонах, то же самое мы можем сказать вот о всех предметах в этом мире. И вот языческое христианское отношение к этому миру в этом и проявляется. Если христианин смотрит на этот мир как на творение Божие, и вот как мы с вами говорили, должен быть сотрудником и соработником у Бога. Он должен понимать Божий замысел, да, и не портить, по крайней мере, тот мир, в котором живем. Язычники же наоборот. Они живут, с одной стороны, так сказать, в желании вот этот мир подмять под себя, но с другой стороны они живут в страхе, а что из этого получится. И поэтому вот в какие-то дни, которые сам Господь установил для того, чтобы мы определяли течение времени, да, потому что вокруг Солнца двигается Земля, Земля вращается вокруг своей оси, и вокруг Земли вращается Луна, и все это является инструментами, при помощи которых мы можем определять время, определенные сроки. Да? Для нас поэтому важны вот и летнее, и зимнее солнцестояние, и весеннее, и осеннее. Важны вот смены времен года, когда сажать урожай, когда собирать урожай. Но в то же самое время, если мы начинаем вот этими элементами пользоваться как самостоятельными, как не Божие творение, а нечто ценное само по себе, то и возникает отсюда суеверие и предрассудки. Что, например, такое знаки зодиака? Это просто небесная сфера, разделена на 12 частей. Точно так же, вот как циферблат наших часов разделен на 12 частей. И вот эти 12 секторов, они обозначены именами созвездий, которые мы видим в этих частях неба. Но мы должны знать, что на самом деле вот, это только вот узкий взгляд и только с Земли, только вот с орбиты нашей планеты. И с другой точки пространства эти фигуры, звезды уже не образуются в эти фигуры, и никаких, так сказать, мистических, да, никаких особых свойств они тем участкам пространства, которые они занимают, они не придают. Очень хорошо вот астрологию критиковал Василий Великий. Он критиковал ее так, как современные, я бы сказал, вот, физики должны это делать. Василий Великий, это было 1700 лет тому назад, писал, что мы даже длину крышки стола измеряем с определенной погрешностью. Если бы мы знали, какова погрешность измерения расстояния от Земли до звезд, Земля — это точка тогда в этой погрешности. А если Земля — это точка, то в одно мгновение родившиеся люди должны иметь одинаковую судьбу, если есть зависимость. Но двух одинаковых судеб нет. Значит, и зависимости это и нет. И мы видим, что вот правильное такое вот отношение, да, дает человеку правильная, несбитая логика, дает возможность человеку правильно определять свое положение в этом мире. Вот опять же, во времена Василия Великого, какое было представление об устройстве космоса? Земля — это блин, который на слонах, слоны на китах, киты плавают в море, а дальше уже фантазия заканчивается. Василий Великий, исходя только вот из логических построений, говорил, что более глупого взгляда на устройство мира быть не может. Потому что всегда возникает вопрос, а дальше что, на чем? И поэтому говорил, правильные ответы, на чем покоится Земля, ни на чем. Что Земля — это не блин, а шар, никем и ничем, кроме силы Божией, не удерживаем в пространстве, что Солнце, Луна, звезды — это такие же шары, которые друг относительно друга двигаются по определенным Богом данным законам. И поэтому, вот возвращаясь к языческому и христианскому взгляду на мир, язычники смотрят на этот мир как на что-то самоценное. И от этого взгляд наш, он не логический, а какой-то вот он безумный, даже какой-то глупый. И те глупости, которые люди творят, ну, они только об этом и свидетельствуют. Например, там обливают друг друга водой, бросают что-то на дорогу, не задумываясь на дороге, совершенно не задумываясь о том, что это может привести просто, так сказать, к каким-то тяжелым последствиям, да, к авариям, к столкновениям. Вот представьте себе, водителю плеснули в лицо водой в тот момент, когда он совершает какой-то маневр. Так? Он же может совершить ошибку, и жертвами этой ошибки могут стать живые люди. Поэтому правая вера в Бога нас освобождает вот от таких страхов и от таких глупостей. А отсутствие веры нас как раз влечет и толкает к совершению таких вот глупостей, безумств, которые приводят к авариям, приводят к катастрофам, приводят просто к человеческим жертвам.
День Рождества Иоанна Предтечи всегда выпадает на Петров пост. К чему готовит нас этот пост?
Вот опять же, как мы с вами говорили, это очень хороший повод каждому, кто считает себя христианином, в течение Петрова поста обязательно нужно исповедаться и причаститься. И Рождество Иоанна Крестителя — это как раз очень хороший повод для того, чтобы прийти в храм, исповедаться и причаститься святых Христовых тайн. Напомню вам, что вот пост этот Петров, он установлен в память о трудах святых апостолов, не только Петра и Павла, о трудах других апостолов, трудах других миссионеров, которые, проповедуя Слово Божие, терпели, опять же, вот и зной, и холод, и жажду, и голод, и что только не претерпевали. Больше того, мы знаем, что даже все 12 апостолов жизнь свою окончили мученически. Кто был распят на кресте? С кого живем содрали кожу, вот, кому голову отсекли мечом. Исключение составляет только Иоанн Богослов, но это уже по особым, так сказать, по особому Божьему замыслу. И если кто хочет с этим познакомиться, может посчитать житие Иоанна Богослова и узнать, какая удивительная была у него вообще, была ли у него кончина. И как его жизнь, как его личность вот, связана с апокалипсисом, да, то есть, так сказать, с окончанием мировой истории, с приходом Антихриста и с особой ролью, которую ему, и вот мы говорили об Илье, пророке, Господь уготовил им, так сказать, в этих будущих событиях.
А святые апостолы Петр и Павел, что объединяет этих людей, почему они празднуются в один день, их память, и почему так почитаются тоже на Руси эти святые?
Петр и Павел свой земной путь окончили в один и тот же день, окончили время. Вот иногда вот исследователи думают, что это было с разницей в год, иногда думают, что это было в один и тот же день одного и того же года. Вот, но самое главное, что апостол Петр, он, как мы говорим, был первоверховным апостолом еще и во время земной жизни Господа Иисуса Христа. Вот, и даже когда он отрекся от Христа, смолодушествовал, да, опять же, вот что его к этому подвигло? Вот самость, да, надежда на себя больше, чем на Бога. Но Господь его восстановил в апостольском служении, восстановил его в апостольских правах, и он вместе с остальными апостолами проповедовал воскресение Христова среди многих народов. Вот. Так что Господь очень часто вот в лице Петра обращался ко всем апостолам. И он действительно вот среди апостолов был старший, как мы говорим, старший среди равных. А апостол Павел более других потрудился на ниве вот, проповеди Христовых. Деяния апостольские рассказывают нам о миссионерских путешествиях апостола Павла, которые действительно были по множеству стран и продолжались, так сказать, множество лет. Вот, ну и даже если мы возьмем Священное Писание Нового Завета и откроем, мы увидим, что до нашего времени сохранилось 14 посланий апостола Павла, в которых он назидает различные поместные церкви, различных людей, но настолько, что это является, ну, можно сказать, жемчужиной во всем церковном учении. И самое главное для нас – это как раз вот рассказ не о том, как учение Господа Иисуса Христа, то есть как христианство распространялось, как оно осуществлялось вот в первые годы апостольской проповеди. И вот кончина апостолов Петра и Павла в Риме, вот как мы знаем, в один и тот же день, как раз и является их прославлением. И в память об их апостольских трудах мы совершаем этот апостольский пост. Как мы говорили с вами, евангельское чтение вот первого воскресного дня этого поста говорит о том, что мы должны быть соработниками у Бога. То есть на этот мир мы должны смотреть не как на предмет, так сказать, не как ресурсы, вот, которые мы можем истребить и потратить, а на тот дар Божий, о котором Господь заповедал нам хранить его и возделывать.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу.
Спасибо и вам.